На канале «Культура» художественно-познавательная программа «Духовное наследие». Она знакомит слушателей с историей и духовными глубинами христианской культуры, с творчеством выдающихся писателей, поэтов, композиторов, богословов, с современными деятелями белорусской культуры, занимающимися изучением и популяризацией христианских ценностей.
Страх Господень, Авва, воздержание, воздержание дает исцеление.
Великий пост, но в череде его покаянных дней есть несколько светлых праздников, которые подкрепляют душу на пути к Пасхе. Один из них – Благовещение, которое отмечается 7 апреля. В давние времена он праздновался в воскресенье, а предшествовало ему молебное пение Акафиста или благодарственной похвалы Пресвятой Богородице, которая происходила накануне в субботу. Теперь же праздник похвалы Богородицы совершается в субботу на 5-й неделе Великого Поста, а поскольку он отмечается сегодня, расскажем о нем подробнее.
Праздник похвалы Богородицы был установлен в IX веке за неоднократное избавление Константинополя заступлением Пресвятой Богородицы от нашествия врагов. Сначала он совершался в Константинополе во Влахернском храме, где хранилась чудотворная икона Божией Матери и священные предметы земной ее жизни – риза и пояс. Но позднее его чин вошел в богослужебные книги и сделался общим для всей Восточной Церкви.
На службе в этот день читается акафист Пресвятой Богородицы. Впервые он был отслужен ночью во Влахернском храме после чудесного избавления Константинополя от осаждающего его неприятельского флота. По преданию, тот был уничтожен бурей, поднявшейся после того, как патриарх Сергий опустил в море ризу Пресвятой Богородицы. Тогда благодарный народ, пребывающий во Влахернском храме, возгласил защитнице града победную песнь. «Забранной воеводе победительная, яко избальшися от злых, благодарственная, восписуем те рабе твои, Богородицы».
Предполагают, что сам акафист и эту благодарственную молитву написал диакон Константинопольской церкви Георгий Писидийский. Впоследствии этот первый акафист Богородицы стал основой многих других, посвященных Пресвятой Деве. А песнопение «Взбранной воеводе», в котором Богородицу называют «высшей военачальницей», имеющей силу непобедимую, освобождающую от всяких бед, стало одной из основных молитв церкви. В субботу акафиста «Похвалы Богородицы» она многократно повторяется на службе.
Oh,
молитва взбранной воеводе стала не только благодарственной, но и охранительной. И с ней связана история, которая произошла незадолго до Великой Отечественной войны.
Задержалась я у подруги. Взглянула на часы. 11 вечера. Быстро простилась и на станцию. Идти недалеко, только у станции 7 минут леском. Страшно. Ну ничего, тропка широкая, не расхоженная. Но вдруг меня кто-то сзади схватил за руки. Вырываюсь, крикнуть хочу, но мужской голос сказал: «Пикнешь, зарежем». И нож перед глазами появился. Стою и отчетливо понимаю, что никто помочь не может. Что делать? Как защититься? Молитв вдруг никаких не помню, и откуда-то внезапно возникла только одна – к Богородице. И я поняла, одна Матерь Божья может меня спасти. И стала в исступлении читать: «Взбранной воеводе победительная, яко избавлишися от злых, благодарственное воспису им те раби твои, Богородице. Но яко имущая державу непобедимую от всяких нас бед освободи, да зовем ти, радуйся, невеста неневестная». А в это время Высокий повалил меня и стал рвать одежду. Потом вдруг спросил: «Ты что там бормочешь?» И тут же выпрямился и стал смотреть куда-то поверх меня. Парень стоит и смотрит куда-то в лес, потом взглянул на меня и сказал: «Чего ей здесь в лесу ночью надо?» Поднял меня, отбросил нож и повел в лес. Идет молча. Я молюсь в полголоса и ничему не удивляюсь, и ничего уже не боюсь. Помню только, что Божья Матерь со мною. Конечно, мысль дерзновенная, но я тогда так думала. Шли недолго. Вижу, мелькают между деревьями огни станции. Взял он билет до Москвы. Сели в поезд. Поздно. Мы только вдвоем в вагоне, а я все время молюсь про себя, беспрерывно повторяя: «Взбранной воеводе победительная». Доехали. Вышли из поезда. Он идет молча, только на меня изредка взглядывает. Дошли до дома, поднялись по лестнице, и опять на меня страх напал. А зачем он здесь? Открыла я дверь, бросилась в комнату и перед иконой Божьей Матери Владимирской упала на колени. Благодарю ее, плачу. Прошел год. Сижу я дома и занимаюсь. Звонок. Мама кому-то открывает и говорит: «Проходите, дома». Дверь отворилась, и я замерла. Он, тот парень из леса. Стою, словно одервенела, а он вошел, почему-то осмотрел комнату и, не обращая на меня внимания, рванулся в угол, где у меня висела икона Владимирской Божьей Матери. Посмотрел и сказал: «Она». Постоял некоторое время и подошел ко мне. «Не бойтесь меня. Я пришел попросить у вас прощения. Простите меня. Виноват я перед вами страшно. Простите». Повернулся и вышел. В голове все время неотвязчиво стояла мысль, почему, взглянув на икону Владимирскую, сказал «Она». Началась война. Был 43-й год. Голодали мы ужасно. Я работала в госпитале. Пришла усталая, есть нечего. Разжигаю печку, пытаюсь молиться, читаю акафист Божьей Матери по памяти. Слышу, стучат в дверь. Открываю, стоит лейтенант с большим вещевым мешком. «Я к вам». «Тот я. Андрей». И тогда я мгновенно узнаю его. Андрей развязывает мешок. На столе появляются банки с тушенкой, сгущенным молоком, сало, сахар и еще что-то. Вынув, завязывает мешок и говорит: «Ранен я был тяжело. 3 месяца с лишним по госпиталям валялся. Думал, не выживу. Вас вспоминал. И Матери Божьей молился, как вы тогда. Говорили врачи, что умру, безнадежен. Выжил, живу». Встал, подошел к иконам, перекрестился несколько раз, приложился и опять, как прошлый раз, сказал: «Простите меня, Бога ради, прошу. Гнетет меня прошлое беспрерывно. Тяжело мне». Спас нашу семью в 1943 году Андрей своей помощью. Потом к маме приходил несколько раз. Как-то пришел вечером, рассказал, как увидел меня в лесу и почему напал тогда, как наклонился надо мною и услышал, что я что-то шепчу. И вдруг увидел стоящую рядом женщину. Она остановила его повелительным жестом. И когда он меня на землю бросил, то опять эта женщина властно рукой своей заслонила меня, и стало ему страшно. Решил отпустить меня, довел до станции, увидел, что я не в себе, и повез в Москву. Мучила меня совесть за вас постоянно, не давала покоя. Понял, что все неспроста было. Много думал о той женщине, кто она, почему меня остановила. Решил пойти к вам, попросить прощения, расспросить о ней. Трудно было, стыдно идти, но пришел к вам и увидел на стене образ Матери Божией Владимирской и сразу понял, кто была эта женщина. Ушел от вас и стал узнавать все, что можно было узнать о Божьей Матери. Верующим стал и понял, что великое и страшное было мне явление, и я совершил тяжелое прегрешение. Очень сильно повлияло на меня происшедшее, и ощутил я глубокую перед вами вину, которую нет возможности искупить. Мама моя была человеком исключительной души и веры, и еще до прихода Андрея говорила мне: «Мария, Матерь Божия явила этому человеку великое чудо не тебе, а ему. Для тебя это был страх и ужас, и ты не знала, почему Господь отвел от тебя насилие. Ты верила, что тебя спасла молитва, а его сама Матерь Господа остановила. Поверь мне, плохому человеку такого явления не было бы. Матерь Божия никогда не оставит Андрея, и ты должна простить его. А у меня до самой последней встречи с ним жило к нему чувство брезгливости, и продукты, которые он приносил, я старалась не есть. Когда же разговорила с ним, взглянула на него по-другому и успокоилась. Подошла я тогда к Андрею и сказала: «Андрей, вы изменились, другим стали. Простите меня, что долго не могла я победить в себе чувство ненависти к вам». И подала ему руку. Когда Андрей уезжал на фронт, мама сняла со своей цепочки маленький образок Божьей Матери с надписью «Спаси и сохрани». Благословила им Андрея. Подошел он ко мне и, как всегда, сказал: «Простите меня, Бога ради, и ради Матери Божией молитесь обо мне». Подошел к иконе Владимирской Божьей Матери, приложился к ней, поклонился всем нам и вышел. больше никогда его не видела. Только в 1952 году была я уже замужем, получила письмо от него на старый адрес. «Спасибо вам всем. Знаю, страшен я был для вас, но вы не отбросили меня. А в одну из самых тяжелых минут поддержали прощением своим. Только Матерь Божья была вам и мне помощницей и покровительницей. Ей и только ей обязаны вы жизнью, а я еще больше верой, дающей две жизни – человеческую и духовную. Она дала веру и спасла меня на военных дорогах. Спаси и сохрани и вас, Матерь Божья. Наконец-то я живу христианином». Андрей.
Молчание пред иконой чудной умиление, да очистят слезы покаяния высшую.
А сейчас, в канун праздника Благовещения, мы хотим порадовать вас путешествием на Святую Землю, в Горнинскую обитель. Горнинский женский монастырь находится в одном из живописнейших уголков на юге современного Иерусалима, называемом Эйн-Кареме, что в переводе с арабского значит «источник виноградники». Предание связывает это место с посещением Богородицы своей родственницы, праведной Елисаветы. Дева Мария пришла в Горнию из Назарета Галилейского после Архангельского Благовестия. Здесь жили ее родственники – Захария и Елисавета. Именно к Елисавете приходит Пречистая, чтобы открыть самой близкой ей на свете родственнице небесную тайну. «Величит душа моя Господа!» – восклицает радостно и благодарно Пресвятая Дева. Ее слова запечатлены в церковных песнопениях.
Матерь Божия прожила в горней деревушке 3 месяца, и это место почитается всем христианским миром как святое. Именно здесь расположен русский Горнинский монастырь. История его возникновения связана с подвижнической деятельностью русских миссионеров на Святой Земле, трудами которых в XIX веке в арабской деревушке Эйн-Кареме были приобретены значительные земельные участки.
Строился Горнинский монастырь постепенно. Иноки наделяли землей, и они сами обустраивали себе жилище. Отсюда своеобразие каждого дома кельи. К концу XIX века образовалась община, насчитывающая почти 150 сестер. С началом Первой мировой войны, затем революции, поток паломников из России прекратился, и Горний монастырь оказался в изоляции. Но русские монахини продолжали совершать здесь, в святых местах Палестины, молитву о своем Отечестве.
Только в 1955 году была восстановлена связь с Родиной, и в Горнинскую обитель прибыла группа насельниц из России. Ежедневное богослужение здесь совершается в храме в честь Казанской иконы Божьей Матери, построенном еще основателем обители архимандритом Антонином Капустиным. Здесь, как величайшая святыня, хранится часть камня, на котором святой Иоанн Предтеча произнес свою первую проповедь. В горнем монастыре особо вспоминается о встрече Пресвятой Девы Марии с праведной Елисаветой. В честь этого события устанавливается особый праздник – целование, который отмечается на пятый день после Благовещения.
Тогда из Троицкого собора русской духовной миссии в Иерусалиме перевозят к источнику Божией Матери в селение Эйн-Карем икону Благовещения, которую сестры обители уже ждут с букетами цветов. После молебна, под звон колоколов, начинается крестный ход в монастырь. Уютный маленький храм украшен к празднику. У входа в него лежит цветочный ковер в виде круга, собранный руками сестер. Для иконы приготовлено особое возвышенное место с покровом в виде голубой мантии. Тут же прикреплен игуменский жезл. Икона Благовещения в память трехмесячного пребывания Богоматери в гостях у праведных Захарии и Елисаветы остается в горней на 3 месяца до 24 июня, дня Рождества Иоанна Предтечи. Праздник Рождества святого праведного Иоанна Предтечи является престольным праздником Горнинского монастыря.
Будни горнинских монахинь проходят в трудах и молитве. Каждая сестра имеет свое послушание. В ризнице – в иконописной мастерской, свечной, просфорной. Особым вниманием горнинских сестер окружены русские паломники. На утреннее и вечернее богослужение в храме собираются паломники, монахини, местные прихожане. За богослужение можно услышать монастырский хор. Пение в монастыре любят и отдают предпочтение своим горнинским напевам. Так продолжается полуторавековая история Горнинской обители, а вместе с ней и история русского духовного присутствия на Святой Земле.
Праздником Благовещения, который называют Днем Бога Воплощения, связана еще одна богородичная молитва, и в ней заключена радостная весть, которую принес Пресвятой Деве Небесный Посланец. «Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобой». Эта вечная песнь с неба, принесенная Архангелом Гавриилом Деве Марии, стала одной из главных христианских молитв, хлебом насущным для каждой молящейся души. Отцы Церкви советуют произносить ее как можно чаще. И тот, кто не торопясь, со вниманием читает эту молитву, находится под особым покровительством Матери Божией. Об этой молитве размышляет протоиерей Сергий Гордун.
Молитва эта имеет евангельское происхождение, и она составлена на основе приветствия Архангела Гавриила, обращенного к Пресвятой Деве Марии в день Благовещения. Архангел назвал Пресвятую Деву Марию благодатной, то есть исполненной благодати Божией. Если мы внимательно посмотрим подлинный греческий, древнегреческий текст Евангелия, на котором оно изначально было написано, то слово, которое там стоит в оригинале, «кехаретомени», означает не просто «благодатная», а «облагодатствованная», то есть «стяжавшая благодать Божию». Нигде больше в Священном Писании мы не встречаем, чтобы кто-либо еще из людей удостоен был такого приветствия. И далее Архангел говорит: «Благословенна ты между женами. То есть из всех женщин ты имеешь особое благословение Божие. И вот, помня об этих словах посланника Божия, ангела небесного, который по воле Божией пришел к Деве Марии и обратился к ней с такими словами, несомненно, боговдохновенными, и мы, православные христиане, ежедневно обращаемся к Пресвятой Богородице с этим молитвенным приветствием. «Богородице Дево, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословенна ты в женах, то есть благословенна ты среди женщин, и благословен плод чрева твоего, яко спаса родила еси душ наших, ибо ты родила Спасителя душ наших». В этом ее величие, что она удостоилась родить нашего Спасителя. И в этой краткой молитве вся наша любовь, вся наша преданность к Пресвятой Деве Марии. Это одна из самых важных христианских общецерковных молитв. Даже когда мы очень устали, даже тогда, когда нам трудно исполнить все молитвенные правила, утренние или вечерние, которые содержатся в православном молитвослове, молитву «Богородице Дева, радуйся» мы не должны опускать. Преподобный Серафим Саровский, величайший старец, оставил после себя вот такое краткое молитвенное правило, которое в его время, в XIX веке, было предназначено в первую очередь для неграмотных людей, которые не могли читать молитвы по книге, по молитвослову, но и также рассчитано было на те случаи жизни, когда от усталости или чрезвычайной занятости трудно исполнить все молитвенные правила. И вот он их, людей, благословлял читать утром и вечером трижды молитву «Отче наш», трижды «Богородице Дева, радуйся» и единожды символ веры. Это те молитвы, которые каждый православный человек должен обязательно знать на память и всегда иметь в своем уме и сердце.
Богородице.